Гарриет Бичер Стоу. Хижина дяди Тома. Роман. Глава первая. О гуманном человеке. Два джентльмена сидели за вином холодным февральским вечером и вели важную беседу. Происходило это в городке Н, в штате Кентукки. Штат этот – самый северный из рабовладельческих южных штатов, расположенный на границе с северными штатами, где уже начиналось движение за освобождение негров от рабства. Одного из собеседников, строго говоря, нельзя было назвать джентльменом без оговорок. Грубые черты лица, безвкусное облачение и развязный тон изобличали в нем человека низкого звания, который стремится выдать себя за благородного. Его грубые пальцы были унизаны перстнями. На массивной золотой цепочке от часов висела связка разноцветных стекляшек, которыми он то и дело позвякивал. Даже речь его мы будем передавать приблизительно, чтобы не приводить те грубые выражения, к которым он прибегал. Хозяин дома, мистер Шелби, производил впечатление истинного джентльмена, а убранство его дома — говорила о том, что он не привык ни в чем себе отказывать. «Я вижу, мы с вами никогда не договоримся», — сказал гость. «Поверьте, Гейли, Том стоит ваших денег. Это необыкновенный негр, надежный, честный, смышленый. Он ведет все мое хозяйство».
«Честен так, как может быть честен черный», — усмехнулся Гейли.
— Нет, Том славный, здравомыслящий, благочестивый негр. Он стал христианином 4 года назад, и мне еще никогда не приходилось сомневаться в его порядочности.
— Многие толкуют, будто благочестивых негров вовсе не бывает на свете. Но благочестие, если только это настоящий товар, — вещь ценная в негре.
«Уверяю, что у Тома оно не напускное», — сказал мистер Шелби. «Например, прошлой осенью я послал его в Цинциннати, чтобы он привез мне оттуда $500. Говорю ему: Том, доверяю тебе как христианину. Я знаю, что ты не подведешь своего хозяина». И он вернулся домой. Хотя и были те, кто подговаривал его: «Том, бежал бы ты в Канаду». «Нет, не могу», — ответил Том. «Хозяин мне доверился». «Право, мне очень жаль расставаться с Томом. Он мог бы пойти в уплату всего моего долга, будь у вас совесть».
«Совести во мне столько, сколько нужно деловому человеку», — парировал тот. «А друзьям я всегда готов помочь. Но вы слишком многого от меня хотите».
«Что же делать, Гейли?» — спросил мистер Шелби.
«Неужели у вас не найдется какого-нибудь мальчишки или девчонки в придачу к Тому?»
«Лишних у меня нет. К тому же мне очень неприятно продавать своих людей». В эту минуту в гостиную вошел мальчик-квартерон лет 4-5. Напомним, что квартероны — это люди с четвертью негритянской крови. Он был необычайно мил. Тонкие черные волосы обрамляли круглое в ямочках лицо. Полные огня, темные глаза с любопытством смотрели из-под пушистых ресниц. Нарядная одежда подчеркивала его яркую внешность, а застенчивость, смешанная с уверенностью, показывали, что он привык к вниманию.
«Лови, голчонок!» — крикнул мистер Шелби и, свистнув, бросил мальчику веточку винограда. Тот поймал подачку под громкий смех своего хозяина. «Подойди», — скомандовал мистер Шелби. Мальчик подбежал
и хозяин погладил его по кудрявой головке. «Ну-ка, покажи гостю, как ты умеешь петь и танцевать». Мальчик затянул звучным чистым голоском, полудиким, негритянскую мелодию, сопровождая ее забавными движениями рук, ног и тела в такт ритму. «Браво, молодец!» — восклицал Гейли. «А знаете что? Его бы я взял вместе с вашим Томом и покончим с нашим делом». Тут в комнату вошла квартиронка лет 25, мать мальчика. «Ты что, Элиза?» — спросил хозяин, когда она в нерешительности остановилась. «Извините, сэр, мне нужен Гарри». Сынишка побежал к матери. Она подхватила ребенка на руки и быстро вышла из комнаты. «Черт возьми!» — с восхищением сказал работорговец, поворачиваясь к мистеру Шелби. «Да на такой красавице в Орлеане состояние нажить можно, не меньше $1000. «Я не собираюсь наживать состояние на Элизе», — сухо сказал мистер Шелби. «Ну, сколько вы хотите за эту красотку? Сторгуемся!» «Она не продается, мистер Гейли. Это служанка моей жены». «Мальчишку-то уж отдайте». «Да зачем он вам?» «А у меня есть один приятель, который занимается скупкой красивых мальчишек. Подрастет такой красавец, он его и продаст. Это, конечно, товар на любителя, людей богатых, чтобы прислуживать у стола и двери открывать. Мне бы не хотелось его продавать», — проговорил в задумчивости мистер Шелби. «Дело в том, что, будучи человеком гуманным, я не могу отнимать ребенка у матери». «О, я вас вполне понимаю. С женским полом иногда трудно сладить. Но я советую вам отправить свою служанку куда-нибудь на денек или лучше на недельку, и все образуется само собой. Вернется домой, а поправить будет ничего нельзя. Ваша супруга подарит ей новое платье или еще какую-нибудь мелочь. Она и утешится». «Боюсь, что нет». «Да не равняйте вы негров с белыми. При правильном подходе они все переживут спокойно. Если забрать ребенка у матери из рук силой, то выйдет одна порча товара. Помню, была одна в Орлеане, писаная красавица. Так ее до того довели, что совсем стала никудышная. Покупатель купил только мать без ребенка, а она вцепилась в своего малыша, несет, невесть что, бьется. В конце концов, мальчишку отняли, а ее под замок. Но тут она вовсе помешалась, а через неделю померла. $1000 выбросили на ветер, а почему? Потому что неправильно обращаются с товаром. Расхваливать самого себя не годится, но про Гейли идет такая слава, будто у него все негры, как на подбор, сытые, гладкие, и мрут меньше, чем у других. У меня, сэр, все строится на гуманном подходе. Такое понимание принципов гуманности было настолько своеобразно и неожиданно, что мистер Шелби рассмеялся. Это подзадорило Гейли, и он продолжил. «Сколько я не пытался объяснить это своим компаньонам, все без толку. Вот, например, Том Локкер из Натчеза. Вроде разумный человек, а с неграми зол как черт. И все из принципа, потому что у него такая система. Я, бывало, говорю ему: Том, если твои девчонки плачут, разливаются, зачем хлестать их бичом? Это не поможет. Пусть ревут на здоровье. Природа. Гони ее в дверь, она войдет в окно. Ты бы лучше поговорил с ними ласково. Это куда лучше действует, чем колотушки, и со временем окупается. Да разве ему втолкуешь? И пришлось с ним расстаться». «Значит, что ваш способ ведения дел лучше способа Тома?» — спросил мистер Шелби. «Несомненно, сэр. Я всегда готов пригладить дурные стороны нашего дела. Когда продаешь ребенка, я отправляю мать куда-нибудь, чтобы не мешала. А когда дело сделано, они свыкаются. Ведь это не белые, которые с детства знают, что жена живет при муже,
а дети при матери. Негр на это и не рассчитывает, если, конечно, его правильно воспитать.
«Боюсь, что мои воспитаны неправильно», — сказал мистер Шелби.
«Да, у вас в Кентукки негры портятся. Вы с ними по-доброму, а им эта доброта боком выходит. Каково ему потом придется? Я даже так скажу. На тех плантациях, где другие негры горланят песни, ваши негры чахнут».
Мистер Шелби пожал плечами, чувствуя себя неловко от таких речей.
«Ну-с?» —
спросил Гейли после долгого молчания, во время которого они оба щелкали орехи. «Как же вы решите?»
«Я поговорю с женой», — ответил Шелби. «И вот вам мой совет, Гейли. Никому ничего не рассказывайте. Не то слухи разойдутся повсюду, и тогда не оберешься хлопот».
«Ну, конечно, я молчу», — произнес Гейли, вставая. «Вы зайдете вечером часов в 6-7, и я дам вам окончательный ответ», — сказал мистер Шелби. Работорговец с поклоном покинул комнату. «Я с удовольствием спустил бы этого негодяя с лестницы», — пробормотал мистер Шелби, едва за Гейли закрылась дверь. «Вот что значит влезть в долги. Этот субъект прекрасно знает, что я у него в руках. Самые мягкие формы рабства можно наблюдать, пожалуй, в штате Кентукки. Но добрые отношения между хозяевами и рабами омрачает зловещая тень закона. Покуда в свете закона эти человеческие существа, наделенные сердцем и способностью чувствовать, не перестанут быть вещами, собственностью владельца. Покуда промах в делах или смерть доброго хозяина будут обрекать их на горе и непосильный труд, до тех пор вы не найдете в рабстве ни одной хоть сколько-нибудь привлекательной черты». Мистер Шелби был человеком мягким, и его негры не могли на него пожаловаться. Однако в последнее время Шелби довольно необдуманно играл на бирже, наделал долгов, и его векселя на крупные суммы оказались в руках Гейли.